Лиска! Лиска! Но поскольку плезиозавр, по-видимому, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся им размахивать, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Лиска не подавала никаких признаков жизни. «Спит!» — с отчаянием сказал комендант. Окуней наглоталась и спит. Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, что нечего аккумуляторы подсаживать. Дело казалось мне безнадежным. «Товарищ Зубо», — не опуская бинокля, произнес Лавр Федотович, — «почему вызванный не реагирует?» Комендант побледнел и не нашелся, что сказать. «Хромает у вас в хозяйстве дисциплинка», — подал голос Хлебоводов. «Подраспустили подчиненных». Комендант рванул на себе рубашку и разинул рот. «Ситуация чревата подрывом авторитета», — сокрушенно заметил Фарфуркис. «Спать нужно ночью, а днем нужно работать». Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Хлебоводов и Фарфуркис висели над ним, сверкая оскаленными клыками. А Лавр Федотович уже давно начал медленно поворачивать голову в его сторону. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но это ему все равно. — Ничего, — кровожадно сказал Хлебоводов, — на дутом авторитете выплывет. Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предпринимаемых действий. — Комендант, несомненно, утонет, — сказал я. — И есть ли необходимость в том, чтобы тройка брала на себя несвойственные ей функции, подменяя собой станцию спасения на воду? Кроме того, — напомнил я, — в случае утонутия коменданта задача все равно останется невыполненной, и логика событий подсказывает нам, что тогда плыть придется либо Фарфуркису, либо Хлебоводову. Фарфуркис возразил, что вызов дела является функцией и прерогативой представителей местной администрации, а за отсутствием такового — функции научного консультанта. Так что мои слова он рассматривает как выпад, и как попытку валить с больной головы на здоровую. Я заявил, что в данном случае я являюсь не столько научным консультантом, сколько водителем казенного автомобиля, от которого не имею права удаляться далее, чем на 20 шагов. «Господом нашим!» — не выдержал комендант, стоя на коленях в одном белье. «Не боюсь я плыть, и утонуть не боюсь. Но ей-то что, Лиски-то? У ей хайло, что твои ворота, глотка у ей, что твое метро. Она не меня, она корову может сглотнуть, как семечку. Спросонья-то!» В конце концов, несколько нервничая, произнес Фарфуркис, зачем ее звать? «В конце концов, и отсюда видно, что никакого интереса она не представляет. Я предлагаю ее рационализировать и за ненадобностью списать». «Списать ее, заразу!» — радостно подхватил Хлебоводов. «Корову она может сглотнуть, подумаешь? Тоже мне сенсация. Корову и я могу сглотнуть. А ты вот от этой коровы добейся, 15 поросят, понимаешь, добейся, вот это работа!» Лавр Федотович наконец развернул главный калибр. «Народ», — донеслось из боевой рубки, — «народ смотрит вдаль». «Эти плезиозавры народу не нужны», — выпалил Хлебоводов из малого калибра и промазал. Выяснилось, что эти плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены тройки утратили чувство перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят, что отдельные представители нашей славной научной интеллигенции обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло, и что, наконец, дело номер 8 впредь до выяснения должно быть отложено и пересмотрено в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не было. Вопросов к докладчику тем более, на то мы порешили. «Перейдем к следующему вопросу», — объявил Лавр Федотович, и действительные члены тройки, толкаясь и выдирая друг у друга клочья шерсти, устремились к заднему сиденью. Комендант торопливо одевался, бормоча: «Я же тебе это припомню. Лучшие же куски давал, как дочь родную, скотина водоплавающая». Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, бегущей вдоль озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе тут бы нам и конец. Однако хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и к превращению в две поросшие осокой сырые рытвины. Я врубил демультипликатор и прикидывал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от толстого, дряблого фарфуркиса проку будет мало. Хлебоводов выглядел мужиком жилистым,